В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 11 минут. В эфире финальная часть нашей программы. С вами по-прежнему ведущая Наталья Савойщик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Сегодня мы встречаемся с директором Центра поддержки репродуктивного здоровья и наследия Людмилой Гладченко и независимым экспертом Еленой Аргуновой. Они вскоре приедут к нам в студию. Беседу начнем минут через 15, может быть, чуточку пораньше. Ну а темой нашей беседы будет предстоящий в Петербурге форум репродукции и планирования семьи. Форум пройдет 21 апреля. Назвали его «Путь к счастью», а целью форума является повышение грамотности населения в вопросе сохранения и профилактики репродуктивного здоровья, планирования семьи. Речь пойдет на форуме и о подготовке к беременности, и о лечении бесплодия, и о многих других вопросах. Мы сегодня в эфире расскажем о предстоящем форуме, ну и коснемся важнейших тем, которые я уже озвучила. А через несколько минут в эфире «Финансовая культура и безопасность». Сегодня в этой рубрике мы будем говорить о некоторых нюансах автогражданки. Речь идет о страховании. Так что оставайтесь на волнах Радио России. А нашу музыкальную программу продолжают Леонид Агутин и Алена Тайминцева. Жители и юридические лица, я имею в виду компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в прошлом году оформили более 2 миллионов полисов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца. И вот сегодня о нюансах автогражданки, о которых важно знать, а также о недавних изменениях в закон об ОСАГО, мы подробно поговорим с экспертом экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Ксенией Лакович. Слово Борису Иноземцеву.
Финансовая культура и безопасность.
Ксения, все знают, что без полиса ОСАГО нельзя управлять автомобилем. Давайте коротко напомним слушателям, от чего он защищает, от каких страховых случаев.
Несмотря на то, что обязательное страхование автогражданской ответственности появилось в России более 20 лет назад, у некоторых водителей до сих пор возникает некоторая путаница. Особенно, когда появилась возможность обращаться за возмещением в собственную страховую компанию. Может показаться, что по полису ОСАГО вы страхуете собственный автомобиль. Однако это не так. Любое страхование ответственности, в том числе владельцев автомобилей, защищает от необходимости возмещать ущерб, который застрахованный причинил чужому имуществу или здоровью. В случае дорожно-транспортного происшествия страховая компания виновника возместит ущерб пострадавшему. Однако самому виновнику ДТП придется восстанавливать собственный автомобиль за свои деньги. Если в аварии виноваты оба участника ДТП, в таком случае страховая компания возместит ущерб обоим. Но, как правило, страховые компании возмещают половину ущерба, и эта сумма не превышает 100 тысяч рублей. Если же в дорожно-транспортном происшествии виновник определен, то страховая компания виновного возместит пострадавшему до 400 тысяч рублей в случае, если было повреждено имущество, и до 500 тысяч рублей в случае, если вред причинен здоровью. Кстати, не всегда при дорожно-транспортном происшествии причинить вред можно только автомобилю. Причинить вред можно и другому имуществу. Например, поврежденный забор – это тоже чья-то собственность. И в данном случае страховая компания возместит ущерб собственнику данного забора. Также сбитое на дороге животное – это ущерб, который причинен государству. Полис ОСАГО покроет и это. Главное, стоит помнить, что в случае дорожно-транспортного происшествия не стоит покидать место аварии до приезда сотрудников ГИБДД. В противном случае выплачивать ущерб вам придется из собственного кармана.
Я помню, еще несколько лет назад стоимость полиса ОСАГО для одного и того же водителя и автомобиля была одинаковой во всех страховых компаниях. А почему сейчас цены у разных страховщиков могут серьезно отличаться?
Расчет стоимости полиса ОСАГО основывается на правилах, которые утверждает Банк России. Цена складывается из базового тарифа и различных коэффициентов. Раньше базовый тариф был един у всех страховых компаний для водителей. Поэтому для одного водителя стоимость ОСАГО во всех страховых компаниях была одинаковая. Однако мы вводим гибкий подход к тарифообразованию, позволяя тем самым страховым компаниям устанавливать более справедливую стоимость для водителей, учитывая их риск-профиль. Страховые компании рассчитывают для каждого водителя индивидуальный базовый тариф. Однако данный тариф должен быть в рамках тарифного коридора. Данный коридор устанавливает Банк России. Для частных владельцев легковых автомобилей базовый тариф находится в диапазоне от 1646 рублей до 7535 рублей. Страховые компании самостоятельно определяют факторы, которые влияют на расчет базового тарифа. Например, они могут учитывать такие факторы, как образование водителя, его семейное положение. Для расчета базового тарифа они используют факторы, которые помогут им рассчитать, насколько вероятнее, что данный водитель попадет в дорожно-транспортное происшествие. И чем выше риск попадания в дорожно-транспортное происшествие, тем и выше базовый тариф. Узнать факторы, которые использует страховая компания для расчета базового тарифа, можно на официальном сайте страховой компании. Там же должен быть размещен специальный калькулятор, который поможет рассчитать водителю его индивидуальный базовый тариф. А вот коэффициенты, которые применяются к базовому тарифу и влияют на окончательную стоимость полиса ОСАГО, устанавливаются Банком России. Данные коэффициенты учитывают такие показатели, как мощность автомобиля и период его использования, а также регион, в котором зарегистрирован владелец автомобиля, возраст, водительский стаж клиента и количество дорожно-транспортных происшествий.
Подскажите, может ли автовладелец как-то влиять на эти коэффициенты, чтобы уменьшить стоимость автогражданки?
Да, конечно. Существуют некоторые коэффициенты, которые напрямую зависят от водителя. Например, есть такой коэффициент – коэффициент бонус-малус. Он показывает, насколько водитель аккуратен за рулем. Если в течение года водитель ни разу не становился виновником дорожно-транспортного происшествия, и его страховая компания не выплачивала ущерб пострадавшему, то в следующем году для него полис ОСАГО будет дешевле. Минимальный коэффициент бонус-малус, а следовательно и максимальная скидка в 54% будет у водителя за 10 лет аккуратного вождения. Узнать свой коэффициент бонус-малус можно на сайте Российского союза автостраховщиков. Страховые компании получают информацию о коэффициенте бонус-малуса каждого водителя именно оттуда. Однако в применении данного коэффициента есть два важных нюанса. Если в полис ОСАГО вписано несколько водителей, то для расчета стоимости используется коэффициент бонус-малус того водителя, у которого он наибольший. Можно оформить полис и без ограничения на количество водителей. В данном случае коэффициент бонус-малус будет 1,17. Также стоит учитывать, что коэффициент бонус-малус присваивается не автомобилю, а конкретному водителю. Так что при измене транспортного средства коэффициент бонус-малус останется неизменен.
Не секрет, что некоторые пользуются автомобилем только в теплое время года, весной и летом. А кто-то ездит на машине на дачу, а остальное время она простаивает. Обязательно ли в таком случае оформлять годовой полис?
До некоторого времени полис ОСАГО можно было оформить только на год, но при этом можно было указать период использования автомобиля. Данный период не может быть меньше 3 месяцев. Так, например, если вы используете автомобиль с мая по октябрь, то вы можете оформить годовой полис ОСАГО, указав период использования автомобиля 6 месяцев. В таком случае полис будет дешевле на 30% годового полиса. За 3 месяца использования нужно будет заплатить 50% от стоимости годового полиса. Также месяца можно выбирать не подряд. Например, возможно выбрать 2 месяца весной и 2 месяца осенью. Из этого правила есть только одно исключение. Это транзитный полис. Он нужен в случае, если автомобиль приобретается в одном городе, а ставится на регистрацию в другом. В таком случае транзитный полис составит 20 дней, и для расчета его стоимости применяется коэффициент периода страхования 0,2. То есть скидка на транзитный полис будет составлять 80% от стоимости годового полиса ОСАГО. Однако с марта этого года появилась новая возможность. Теперь можно оформить короткий полис ОСАГО длительностью от 1 дня до 3 месяцев. Но рекомендую, прежде чем его покупать, ознакомиться с различными вариантами. Так может оказаться, что короткий 2-месячный полис ОСАГО выйдет дороже, чем, например, годовой полис ОСАГО с 3-месячным периодом использования автомобиля.
Ну и немаловажная часть страховки – это получение выплаты от страховой компании. Расскажите, как действовать при оформлении страхового случая, чтобы избежать каких-то ошибок?
Ну, конечно, в первую очередь нужно следить за актуальностью своего полиса ОСАГО. Он должен быть действующим. Также в полис ОСАГО должен быть вписан водитель, который именно управляет транспортным средством. Ну и вся информация, указанная в полисе, должна быть актуальна. Ведь ошибки в информации о водителе либо о транспортном средстве могут стать причиной отказа в выплате. Если все-таки дорожно-транспортное происшествие произошло, его нужно запротоколировать. Сделать это можно 2 способами. В упрощенном варианте, либо с привлечением сотрудников ГИБДД. Для оформления аварии по Европротоколу, то есть без привлечения сотрудников ГИБДД, должны быть соблюдены 3 условия. Участниками аварии должны быть 2 автомобиля, каждый водитель должен иметь полис ОСАГО, и в ходе дорожно-транспортного происшествия не должны пострадать водители. Тогда нужно заполнить извещение о ДТП. Сделать это можно либо в бумажном варианте, либо через специальные мобильные приложения, такие как помощник ОСАГО и госуслуги авто. От дальнейших действий участников ДТП зависит максимальный размер выплаты. Если оба водителя согласны с обстоятельствами происшествия, если процесс запечатлен на фотографии и извещение оформлено в бумажном или электронном виде, то потерпевший может рассчитывать на максимальную выплату до 400 тысяч рублей. Лимит возмещения снизится до 100 тысяч рублей, если не была сделана фотофиксация, либо один из водителей имеет некоторые сомнения и разногласия. Если хотя бы одно из требований Европротокола не выполнено или есть сомнения, советуем дождаться сотрудников ГИБДД. Далее в течение 5 дней необходимо направить заявление и пакет документов в страховую компанию. Если в ходе дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал, то за возмещение можно обращаться в собственную страховую компанию. Если же все-таки есть пострадавшие, то извещение направляется в страховую компанию виновника. Если авария оформлена по европротоколу, то подать заявление страховщику можно на сайте госуслуг дистанционно. Такая возможность появилась недавно. На портале госуслуг оформляется необходимый пакет, а информация об автовладельце подтягивается автоматически. Также можно скачать другое приложение «Госключ». Оно позволит подписать документ дистанционно. После этого документы автоматически направляются в страховую компанию, и дальнейшее согласование также может происходить в личном кабинете на госуслугах. И, наконец, после того, как страховая компания получит все документы, у нее есть 20 дней на принятие решения. Она может либо направить денежные средства на возмещение ущерба, либо выдаст направление на ремонт. Если быть внимательным при покупке полиса и следовать правилам оформления страхового случая, ОСАГО поможет избежать непредвиденных финансовых потерь.
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
Северной столице 9 часов 27 минут. Информация Петербургского гидрометцентра. Сегодня 17 апреля, в среду. Днем облачно, местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный от слабого до умеренного. В Ленинградской области температура воздуха сегодня в течение дня от 0 до плюс 5. На юге местами до 8 тепла. В Петербурге плюс 2, плюс 4. Давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Температура воздуха существенно не изменится. И по прогнозу Петербургского гидрометцентра 18 апреля ночью местами небольшой снег, а днем без существенных осадков. А вот 19 апреля ожидаются осадки. Местами сильные в виде снега, мокрого снега. На юго-востоке области снега с дождем. Так что, как говорится, одевайтесь по погоде, берегите здоровье. Сейчас плюс 1, влажность воздуха 85%, давление 750 миллиметров ртутного столба, а ветер северо-восточный до 2-5 метров в секунду. В нашем городе 1 градус тепла. Через минуту, уважаемые слушатели, мы начнем беседу с директором Центра поддержки репродуктивного здоровья наследия Людмилой Гладченко и независимым экспертом, кандидатом политических наук Еленой Аргуновой. Елена Викторовна Аргунова много лет руководила социологической службой петербургского правительства. Ну а речь пойдет о предстоящем 21 апреля форуме репродукции и планирования семьи. Форум назвали «Путь к счастью». Если будете звонить нам, звоните. 346-30-61 – это телефон студии прямого эфира. Готовьте вопросы. 346-30-61. Написать через WhatsApp вы нам можете на номер плюс 7-921-982-86-56. Плюс 7-921-982-86-56.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
В нашей студии Людмила Гладченко, директор Центра поддержки репродуктивного здоровья и наследия. Людмила Сергеевна, доброе утро.
Здравствуйте.
И Елена Аргунова, независимый эксперт, кандидат политических наук. Елена Викторовна много лет руководила социологической службой правительства Петербурга. Елена Викторовна, доброе утро.
Добрый день.
Ну что ж, мы говорили о том, что форум репродукции и планирования семьи «Путь к счастью» состоится в нашем городе в ближайшее воскресенье, 21 апреля. Людмила, в чем смысл проведения этого форума? Каковы цели? Вы, как главные организаторы форума, какие цели преследуете?
Как отметил наш президент Владимир Владимирович, что вопросы народосохранения и в целом и вопросы повышения рождаемости имеют приоритетный характер. Мы полностью разделяем данную точку зрения и считаем, что эта проблема комплексная и необходимо прежде всего начинать с профилактики и сохранения репродуктивного здоровья. И для этого необходимо повышать грамотность нашего населения в данных вопросах. Поэтому цель форума прежде всего повысить грамотность населения в вопросах сохранения и профилактики профилактики репродуктивного здоровья, в вопросах планирования семьи, увеличить осведомленность граждан о возможностях медицины, в вопросах подготовки беременности, а также в вопросах лечения бесплодия. Ну и, конечно же, оказать необходимую психологическую поддержку. И, безусловно, придя на наш форум, вы сможете получить консультации от ведущих специалистов в области репродуктивного здоровья как в групповом формате, так и в индивидуальном, что позволит вам определиться, возможно, с клиникой и врачом.
Это очень важно. Я хочу подчеркнуть, что вход на форум свободный, то есть вы можете прийти туда бесплатно, как говорят, но обязательно зарегистрируйтесь на сайте форума. Это условие обязательное, да, Людмила, регистрироваться?
Да, это условие обязательное, потому что нам необходимо понимать количество наших посетителей, чтобы удобно и комфортно их разместить.
А проходить форум будет в отеле «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной, дом 5/2. Обратите внимание, речь идет о конгресс-холле отеля, не, собственно, в гостинице, а вот в этой большой пристройке, которую наверняка многие петербуржцы себе представляют. Ближайшее воскресенье, 21 апреля, с 10 до 18. Ну и когда мы говорим о целях форума, вы их сейчас перечислили, почему все-таки во главу угла эти вопросы ставятся? Ну, кроме того, что надо сохранять тенденцию к повышению рождаемости. Действительно ли у нас картина с рождаемостью плачевная?
Да, действительно, сейчас на данный момент мы наблюдаем определенный спад демографии, и, безусловно, об этом говорят первые лица нашего государства. И государство много каких шагов предпринимает в этом направлении. В том числе в этом году введены репродуктивные скрининги в обязательное медицинское страхование. И, конечно же, вообще профилактика и сохранение репродуктивного здоровья, они существенно повышают шансы на отличное самочувствие граждан, на их самооценку и, безусловно, на возможность в перспективе стать счастливыми родителями. И что еще хочу сказать, что, безусловно, профилактика — это лучший способ, поскольку сохранение здоровья, оно всегда очень ценно и восстанавливать утраченное здоровье, на это уйдут долгие годы. Поэтому лучше позаботиться с молоду. И, безусловно, необходимо вообще профилактику репродуктивного здоровья начинать еще с детства. Ведь выявление заболеваний эндокринной системы или же выявление мочеполовой системы в раннем возрасте, оно существенно снижает риски возникновения бесплодия в будущем.
Ну, то есть прийти на форум есть смысл и тем, кто хочет стать родителями, планирует ребенка, и тем, кто, может быть, уже воспитывает детей, подростков, для того, чтобы еще раз сосредоточиться на вопросах репродуктивного здоровья уже имеющихся детей. Я правильно поняла?
Безусловно. Безусловно, поскольку действительно информация будет представлена многогранно, да, мы подходим к вопросу очень комплексно, и действительно информация будет полезна и тем, кто планирует, и тем, кто действительно хочет создать перспективы и будущее здоровое для своих детей.
Ну, а какова статистика?
На самом деле статистика такова, что порядка 17,5% граждан Земли, это по статистике Всемирной организации здравоохранения, сталкиваются с проблемой зачатия или же с диагнозом бесплодия, как мы говорим. И, безусловно, факторами это могут быть и мужской фактор, и женский. Поэтому действительно профилактика, о которой мы говорим, она позволяет бороться с этим показателем, да, и, безусловно, предотвращает рост этого показателя в будущем.
Ну, а у нас в России какие цифры?
У нас в России также порядка 17%. Мы говорим о том, что сейчас пары сталкиваются именно в таком соотношении с проблемой бесплодия.
Что-нибудь добавите, Елена Викторовна?
Ну да, по социологическим исследованиям нарастает проблема бесплодия. И, кстати, очень хорошо, что вы упомянули подростков, потому что это именно та категория, на которой сейчас следовало бы сосредоточиться. Что касается бесплодия, то, ну, как бы сказать, лучше поздно, чем никогда. Очень хорошо, что занялись, наконец, и пропагандой, и просветительской работой, что проектов становится больше. Бесплодие у нас нарастает. Если в 2011 году, например, по нашим опросам по Петербургу было всего там 6%, сейчас уже уже под 10, то есть 9,8 последние цифры 2021 года, среди женщин 18-49 лет заявили, что они не могут рожать по состоянию здоровья. Это одна из лидирующих проблем, на которые ссылаются женщины, когда говорят, что не могут иметь детей больше, чем у них уже есть. То есть они приобрели уже эту проблему, но хотя бы один ребенок у них есть. И причем здесь нет лукавства, в отличие от ссылки на материальные трудности. То есть там 25%, это четверть, да, населения, четверть женщин репродуктивного возраста совершеннолетних, да, говорит об этом.
О материальных?
Нет, а о здоровье. Да, угу. О здоровье. То есть это фактор очень мощный. При этом все указывает на то, что сейчас надо заняться именно подростковым возрастом не только даже поэтому, а потому что у них нарастают установки на бездетность, на отсутствие постоянного партнера, на свободу, понимаемую в ложном ключе, и говорить о стабильной семье без работы с этой группой невозможно. Поэтому очень хорошо, что именно в этом направлении можно и форум, я так понимаю, развернуть.
У меня вопрос дополнительный, Елена Викторовна. А как вы, ну, скажем, проводите исследования? Ну, может быть, даже эту схему не надо раскрывать. А второй вопрос. Почему же все-таки планирование семьи молодежь откладывает? Отчасти вы сказали, вот это желание свободы, отсутствие постоянного партнера, а глубже что-нибудь есть еще?
Конечно, конечно.
С чем надо работать?
Конечно.
Нам?
Исследование почему же? Это не секрет, это открытая информация. Как раз мы гордимся тем, ну, мы, я говорю по привычке, потому что службу я покинула в 2022 году, но те данные, на которые я опираюсь, им можно доверять, они абсолютно прозрачны. Телефонные опросы, в данном случае я имею в виду женщин 18-49 лет, подростков мы не затрагивали, но те тренды, о которых я говорю, они вытекают из тех данных, которые мы получаем в разрезе, анализируя данные в разрезе возраста. Телефонные опросы проводятся с использованием колл-центра, то есть идет запись, идет автодозвон, идет квотирование по возрастам, идет отслеживание качества интервью. То есть здесь даже заказчик, а это всегда, в данном случае это был комитет по социальной политике, всегда мог присутствовать. Мы всегда говорим, приходите и послушайте, как это делается. Сейчас колл-центр уже удален, но тогда это можно было сделать. Далее, фокус-группы, например, еще мы проводили. И, кстати, отвечая на ваш вопрос более конкретно, среди молодежи как раз заметен тренд на недоверие к партнеру. Это вот та самая компонента, которую трудно поправить какими-то срочными мерами. Практически невозможно делать, она вытекает из характера нашей системы, нашего общества. То есть люди не доверяют друг другу, они не уверены. Поэтому ожидать, что, создав семью, даже гражданскую, они немедленно воспроизведут на свет ребенка, да, через, как это раньше было, доверившись естественному ходу событий, не приходится. То есть здесь, к сожалению, вот этот человеческий фактор, он работает против семьи, и он будет работать еще против семьи долгие годы, если здесь не проводить хотя бы какую-то коррекционную работу. Ну и фундаментально, конечно, он заложен в нашей системе, к сожалению, здесь ничего не сделать. Вопрос денег, вопрос ипотеки, которая, как правило, возникает сразу же после того, как создается даже гражданская семья, это очень распространено, гражданский брак все более и более распространяется у нас.
Вы имеете в виду нерегистрирующийся даже в ЗАГСе?
Да, нерегистрируемый брак. Это абсолютно непреодолимый тренд, я считаю. И сделать с этим пока не представляется что-либо возможным. Просто надо приспособиться к этой реальности, иметь с ней дело, работать с ней. Понятие о браке, сколько бы мы ни говорили о традиционной семье, по крайней мере, в нашем городе, все больше и больше размывается. Это четко показывают наше исследование, да, абсолютно четко. То есть вот на 10-летнем интервале просто прекрасно было видно. Просто это надо принять как данность и вот работать с этой реальностью. И поэтому вот это недоверие, да, недоверие, неуверенность, она, естественно, не позволяет сразу же перейти к деторождению, тут даже и рассчитывать не на что. Далее, хотелось бы все-таки акцентировать, что вот часто обвиняют население со стороны высших чиновников, в скандальном варианте это было в этом году. Получилось так, что женщины хотят самореализовываться, они эгоистки, не хотят рожать детей, у них нет понятия о том, как надо на самом деле жить. Да? И это прозвучало очень обидно для населения. На них возлагать всю вину я бы никогда не стала. Потому что, говоря об этом, министр, например, может забыть, что в том же большом городе, в мегаполисе, как наш, да, в основном, основном молодые люди это кто? Это приезжие из глубинки, которые приехали сюда на съемное жилье. У них ничего нет. Чтобы получить хоть что-нибудь, они должны влезть в кабалу. И эта кабала определяет их поведение на многие годы вперед. И игнорировать этот фактор, говорить, что они строят карьеру из эгоистических соображений, это просто неэтично. Поэтому моральную ответственность себя государство снимать никак не должно в этом отношении, я считаю. И обвинять прямо, да, вот молодых, особенно женщин, в том, что они потребители, сложно. Хотя бы, кстати, с учетом того, что 30 лет у нас потребительство внедрялось как образ жизни, и теперь пожинать плоды мы вынуждены вместе с государством, а не отдельно от него.
Спасибо. Елена Аргунова, кандидат политических наук, независимый эксперт. Елена Викторовна много лет возглавляла социологическую службу правительства Петербурга, оперирует цифрами проверенными. Людмила, вот вы сейчас слушали Елену Аргунову, и мне кажется, очень убедительно прозвучали вот эти примеры, убедительными стали эти примеры, на которые Елена Викторовна опиралась, почему молодые женщины откладывают рождение ребенка, так и мужчины ведь тоже, они живут в паре, и вот это все, конечно, несут бремя этих вещей все, и парни, и девушки, и мужчины, и женщины.
Даже слишком иногда.
Если сейчас иметь в виду, что действительно, возможно, экономические какие-то рычаги применять, менять политику государства в области ипотечного кредитования и так далее, будем это иметь в виду. Но это не предмет нашего форума, о котором мы рассказываем. 21 апреля, напомню, уважаемые слушатели, в отеле «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной будет проходить форум репродукции и планирования семьи «Путь к счастью». Как вы видите сегодня, Людмила, какие можно, ну, скажем так, меры поддержки предложить тем, кто все-таки хочет иметь ребенка, несмотря на тяжелые экономические условия, на опасения морально-психологического характера, о которых Елена Аргунова говорила, и так далее?
Ну, я хотела бы еще поддержать Елену Викторовну и сказать о том, что действительно тенденция отсроченного материнства, она очень явно прослеживается, но хотелось бы все-таки отметить, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка и благополучного вынашивания является возраст с 18 до 27 лет. И когда мы говорим о том, что женщина откладывает по разного рода причинам, и порой действительно это очень существенные причины, это отсутствие партнера, да, и, возможно, какие-то личные причины, карьера, учеба и так далее, но тогда в этом случае необходимо обязательно задуматься о сохранении своего репродуктивного потенциала. И для этого существуют современные технологии, которые позволяют криоконсервировать женские клетки, которые могут сохраняться долгие годы до того момента, когда женщина решит все-таки стать мамой. И об этом необходимо обязательно знать и планировать будущее своего ребенка, потому что основная цель, прежде всего, это, конечно, рождение здоровых детей. А уже в возрасте, начиная с 35 лет, безусловно, происходят изменения, в том числе и на гормональном и хромосомном уровне, которые могут сказываться на здоровье будущего потомства. Это вот момент, на котором я хотела отметить. И, конечно же, я хотела рассказать о основных методах, да, которые бы позволили прежде всего сохранить свое репродуктивное здоровье. И это будет полезно как для мужчин, так и для женщин, безусловно, потому что мы говорим, в принципе, о паре в целом, семейной. И, конечно, прежде всего, сначала я хотела бы отметить это здоровый образ жизни, который напрямую влияет на будущее пары, на возможность их стать родителями. И хотелось бы здесь тоже опереться на цифры, которые нам предоставляет статистика, и сказать о том, что проводились в 2020 году исследования, опросы, мониторинг, и порядка 82% опрошенных ответили, что они действительно придерживаются здорового образа жизни. При этом 85% женщины, которые придерживаются здорового образа жизни, и 77% — это мужчины. Но несмотря на то, что они сторонники здорового образа жизни, о своем самочувствии они прокомментировали так, что порядка 50% наблюдают, что у них происходит смена хорошего самочувствия на плохое. И эта тенденция тоже такая довольно-таки пугающее. Поэтому хотелось бы сказать о том, что действительно здоровый образ жизни, он вообще что под собой подразумевает? Конечно же, он подразумевает отсутствие вредных привычек, таких как курение, таких как алкогольная зависимость, да, или употребление, наркотическая зависимость, конечно же. И опять же, по социологическим исследованиям, по статистике, когда оценивали по пятибалльной шкале, то по данному показателю люди оценили свое вообще состояние, да, и отношение к вредным привычкам на уровне 3,97 балла.
Из скольки?
Из 5. Вот. А далее еще один из таких...
Секунду, Людмила.
Да.
Оценили свое отношение к вредным привычкам на уровне 3 там, с чем-то балла. То есть они привержены этим все-таки вредным привычкам, если 3 с лишним балла из 5, или наоборот, они отвергают вредные привычки, 3 балла из 5.
Это имеется в виду, что они соблюдают, да, вот здоровый образ жизни.
Выбирают
здоровый образ жизни, и в эту сторону смотрит порядка 3,97.
То есть большая половина.
Да.
Большая
часть. Вот. Дальше, конечно же, безусловно, хотелось бы сказать о том, что тенденция в таких вредных привычек, как алкоголь и курение, она напрямую, и в том числе наркотическая зависимость, на репродуктивную функцию сказывается. И как раз-таки по исследованиям мы можем сказать, что порядка 26,6% курящих у нас в России, из них преобладающее количество, конечно, мужчины, порядка 35%, и порядка 19% это женщины. Средний возраст тоже начала курения, он меняется. Если в 2020 году была тенденция, что это 17 лет, то уже в 2022 году проводились такие исследования, возраст сместился на более старший, на 19 лет. Это говорит о чем, что люди стали задумываться, да, о своем состоянии здоровья и действительно обращать внимание на то, что это очень важно, в том числе и для того, чтобы в будущем иметь детей. Далее, конечно же, хотелось бы из таких факторов отметить это рациональное питание, да, отсутствие каких-то злоупотреблений, поскольку действительно очень большое значение имеет, безусловно, правильное питание. Почему? Потому что оно сказывается на эндокринной системе, прежде всего, человека. И, конечно же, стабильная работа обмена веществ и эндокринной системы, она также влияет непосредственно на репродуктивную функцию человека. Соблюдение режима труда и отдыха. То есть, когда у нас происходит переутомление, когда происходит, безусловно, мы работаем в тяжелых условиях труда, это тоже может пагубно сказываться на репродуктивном здоровье.
Ну что ж, я предлагаю этот разговор продолжить через несколько секунд. Сейчас я напомню, у нас в гостях Людмила Гладченко, директор Центра поддержки репродуктивного здоровья «Наследие». Этот центр организует форум, который пройдет 21 апреля в нашем городе. Форум репродукции и планирования семьи пройдет на Пироговской набережной, дом 5/2, отель «Санкт-Петербург». Вход свободный. И в нашей студии независимый эксперт Елена Аргунова.
Время местного вещания.
Елена Викторовна, я предлагаю вам включиться в беседу. Вот Людмила нам сейчас предложила несколько позиций по здоровому образу жизни. А как сказывается вообще на репродуктивном здоровье питание, качество наших продуктов?
Да, действительно, еще один аспект здорового образа жизни – это, конечно, рациональное питание, но я не буду повторять еще раз эти данные. Я хочу сосредоточиться на такой проблеме, как культура, отношение населения к этому вопросу. Вот, например, знакомитесь ли вы, слушатели дорогие, с составом продуктов, когда покупаете их в магазине? Вот по нашим данным, то есть теми данными, которыми я пользуюсь, это все я не буду повторяться, это данные нашей службы. службы, информационно-технический центр. То есть получается, что у нас десятая часть вообще никогда не знакомится с этим делом, а треть от случая к случаю. Вы понимаете, с нашими проблемами с качеством продовольствия это совершенно недостаточно, и надо как-то поактивнее, как-то заставлять себя. Я понимаю, что это напряжно, да, но как-то нужно это делать. А действительно, очень такое легкомысленное отношение, хотя те же самые люди констатируют, что действительно они недостаточно защищены от некачественного продовольствия, и удовлетворена им только половина. То есть на самом деле противоречивое несколько поведение. Нужно как-то с этим действительно вот бороться на уровне собственных понятий о здоровье. Но надо защищать себя самим.
Самим я подхвачу, Елена Викторовна, сегодня в Невском утре мы рассказывали о фальсификатах молочной продукции. Общественный контроль проводил закупку, и вот выявили, что вот это ультрапастеризованное молоко, более половины образцов, были фальсификатом. А значилось там, что все качественно, все должно соответствует требованиям, нормам и так далее. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы призываем людей, смотрите на состав продукции, на состав продукта, который вы покупаете, а с другой стороны, конечно...
Что они могут сделать с этим?
Да, никто не гарантирован от того, что даже то, что указано на упаковке, может быть ложью. А здесь я сегодня предлагала людям заглядывать на сайты общественных контролей и так далее, тоже смотреть все эти вещи.
Дело еще глубже. Дело в том, что проблема до конца-то не изучена. У нас сейчас используются добавки, влияние которых по признанию вот управленческих кругов, да, в которых обсуждалась эта тема, не изучена до конца, поэтому и даже не до конца, сильно даже, я бы не сказала, что здесь продвинулись. И что делать с этим, тоже неизвестно. Какое влияние на репродуктивную функцию это окажет в будущем, мы вообще не знаем.
Будете об этом на форуме говорить? Хоть по касательной.
Безусловно. У нас будут проводиться мастер-классы, в том числе, которые мы будем обсуждать важность рационального питания, и будут даны практические рекомендации.
И вернемся к теме бесплодия. Многие наверняка на этом форуме будут задавать вопросы, как с этой проблемой быть.
Да, безусловно, у нас предусмотрена целая панельная сессия, посвященная данному вопросу. Мы будем озвучивать ведущие акушер-гинекологи, репродуктологи, будут урологи-андрологи, будут эту проблему освещать. Будет возможность поучаствовать в рамках конференции, где будут интерактивные лекции и на важные темы, в том числе касающиеся получения услуг в системе УМС, наши лекторы с удовольствием поделятся своим опытом и знаниями. Также будет возможность задать вопросы непосредственно либо из зала, либо в чате. Ну и, конечно, возможность участия в круглых столах с экспертами по данному вопросу, где будет дискуссия проводиться, и возможность будет более подробно рассмотреть индивидуально каждый случай. И наши эксперты также будут рады дать индивидуальные какие-то наставления, консультации для наших посетителей.
Я бы хотела обратить внимание на то, что у нас только пятая часть населения обращалась за помощью по вопросам здоровья в репродуктивной сфере. У нас нет, в общем-то, не выработана пока еще культуры, хотя и улучшается здесь отношение людей к вопросу, их информированность все-таки возросла, их встревоженность тоже. Поэтому здесь можно рассчитывать на какой-то позитив. Но медленно это происходит, поэтому вот такие мероприятия очень полезны. Вообще много мероприятий нужно проводить. Вот мы в свое время рекомендовали правительству выходить на федеральный уровень, чтобы внедрить именно для подростков какое-то пособие, не для учителей, не для тренеров, такие вещи существуют, а такого я не нашла до сих пор, вот, подготовившись там, к эфиру.
Пособие по репродуктивному
пособие
здоровью.
Пособие по сохранению, конечно, репродуктивного здоровья. Такая простая, казалось бы, вещь, но вот как-то я ее не обнаружила в открытом доступе, может, я ошибаюсь, но вот найти навскидку не удалось, это уже о чем-то говорит. А это совершенно необходимая вещь. Вообще, по многим каналам мы всегда рекомендовали распространять информацию о вреде позднего материала, причем, поскольку речь идет о молодых возрастах, и их нужно переубеждать. Здесь нужно именно конкретно подходить к вопросу, а не ограничиваться абстрактными заявлениями о том, что это вредно и может сказаться на здоровье матери и ребенка. Там нужна конкретика. Так что это мероприятие необыкновенно, я считаю, полезно, и нужно как можно больше уделять внимание именно молодым людям в этом вопросе.
Ну что ж, я благодарю наших экспертов. Сегодня у нас в гостях были директор Центра поддержки репродуктивного здоровья и наследия Людмила Гладченко. Этот центр проводит форум репродукции и планирования семьи «Путь к счастью». Форум состоится 21 апреля. Пироговская набережная, дом 5/2, отель «Санкт-Петербург», с 10 до 18. Обязательная регистрация на сайте форума. И я благодарю отдельно Елену Аргунову, независимого эксперта, кандидата политических наук. Елена Аргунова много лет руководила социологической службой правительства Петербурга.
Невское утро.
Ну что ж, завершается сегодняшний выпуск «Невского утра». Коротко о погоде. Днем облачно, местами небольшие дожди. По области 0+5, на юге до 8 тепла. В Петербурге +2, +4. В эти минуты в нашем городе 1 градус выше нуля. Всего доброго.